он начал прибирать.
«Она пришла», — сказал Генри. «О да, она пришла. И она была возбужденная и счастливая».
«Какая?» — переспросил Декс.
«Возбужденная», — он повторил.
«Она скулила и ныла, как она всегда делает, этим резким неприятным голосом. Но это просто по привычке, я думаю. Все эти годы, Декс, единственной моей частью, которую она не могла полностью контролировать, единственной частью, которую она не могла прижать к ногтю, была дружба с тобой. Наши два стакана, пока у нее были занятия. Наши шахматы, наше общение». Декс кивнул. «Да, общение было правильным словом. Немного света во тьме одиночества. Это были не просто шахматы или выпивка. Это было лицо Генри над доской. Голос Генри, рассказывающий, как обстоят дела на факультете. Безобидная болтовня, смех над чем-нибудь. Итак, она скулила и жаловалась в своем лучшем «Просто зовите меня Билли стиле». Но я думаю, просто по привычке. Она была возбужденной и счастливой, Декс. Потому что она собиралась, наконец, заполучить под свой контроль последнюю маленькую часть. Он посмотрел на Декса спокойно. «Я знал, что она придет, как видишь. Я знал, что она захочет увидеть, в какое дерьмо ты умудрился вляпаться, Декс».
«Она внизу», — сказал Генри Вилме. Вилма была в ярко-желтой блузке без рукавов и зеленых брюках, слишком тесных для нее. «Прямо внизу!» Внезапно он громко рассмеялся. Голова Вилмы быстро повернулась, ее узкое лицо омрачилось подозрением.
«Над чем это ты смеешься?» — спросила она своим крикливым, дребезжащим голосом. «Твой лучший друг попал в затруднительное положение с девушкой, а ты смеешься?»
Нет, он не должен был смеяться. Но он не мог ничего поделать. Оно сидело под лестницей, сидело тихо и поджидало. «Давай, попробуй сказать этой штуке в ящике, звать тебя Билли Вилма». И еще один смешок вырвался у него и прогремел по тусклому коридору первого этажа, как глубинная бомба.
«Ну, у этого есть смешная сторона», — сказал он, едва осознавая, о чем говорит. «Подожди, ты увидишь. Ты подумаешь...» Ее глаза, вечно рыщущие, никогда спокойные, уперлись в его нагрудный карман, куда он засунул резиновые перчатки.
«Это что, перчатки?»
Генри начал извергать слова. В то же время он положил руку на костлявые плечи Вилмы и повел ее к лестнице.
«Ну, он перебрал, понимаешь? От него несет, как от винного завода. Не представляю, сколько он выпил. Все тут обблевал. Мне пришлось прибраться. Ужас, что творилось, Вилма. Я уговорил девушку подождать. Ты ведь поможешь мне, да? Это же Декс, в конце концов».
«Не знаю», — сказала она, когда они начали спускаться по лестнице в подвальную лабораторию. В ее глазах вспыхнуло темное ликование. «Я должна увидеть, какова ситуация. Ты ничего не знаешь, это очевидно. У тебя истерика. В точности то, чего я ожидала».
«Это верно», — сказал Генри. Они достигли основания лестницы. «Это вот тут. Просто подойди вот сюда».
«Но лаборатория там».
«Да, но девушка...»
Его опять сотрясал смех, сумасшедшие залпы хохота.
«Генри, да что с тобой?»
На сей раз кислое презрение смешивалось с чем-то еще, с чем-то, что могло быть страхом. Это заставило Генри смеяться сильнее. Его смех отдавался эхом и рикошетил, заполняя темный подвал звуком хохота духов и демонов, сыгравших исключительную шутку.
«Девушка Билли!» — выдавил Генри между беспомощными взрывами хохота. «Вот что так смешно! Это девушка заползла под лестницу и не желает выходить! Вот что так забавно! Ха-ха-ха-ха-ха!»
И на этом темный керосин веселья зажегся в ее глазах. Ее губы загнулись вверх, как обуглившаяся бумага, в то, что обитатели ада могли бы назвать улыбкой. И Вилма прошептала.
«Что он ей сделал?»
«Ты можешь спросить у нее,
пробормотал Генри, увлекая ее в темную, трехгранную, широко распахнутую пасть.
«Я уверен, ты можешь выспросить у нее. Никаких проблем, проще простого».
Внезапно он схватил Вилму за заднюю часть шеи и за талию, наклоняя ее вниз, в то время как он толкал ее в пространство под лестницей.
«Что ты делаешь?» — закричала она недовольно. «Генри, что ты делаешь?»
«То, что мне следовало сделать давным-давно», — сказал Генри, смеясь. «Давай, иди туда, Вилма. Просто скажи этому, звать тебя Билли, ты сука».
Она пыталась повернуться, пыталась бороться с ним. Одна рука метнулась к его запястью, резанув пикообразными ногтями, но они вонзились лишь в воздух.
«Прекрати это, Генри!» — кричала она. «Немедленно перестань! Прекрати эту глупость! Я закричу!»
«Кричи сколько хочешь!» — промычал он, все еще смеясь.
Он поднял одну ногу, приставил к центру ее узкого и безрадостного зада и толкнул.
«Я помогу тебе, Вилма!» «Эй, вылезай! Просыпайся! Как тебя там? Просыпайся! Здесь твой обед! Ядовитое мясо! Вставай! Просыпайся!»
Вилма пронзительно завопила, нечленораздельный звук, выражавший скорее ярость, чем страх. И тут Генри услышал это. Сперва тихий свист, который мог бы издавать работающий в одиночестве человек, сам того не сознавая. Затем он вырос, взлетев по шкале до оглушительного воя. И неожиданно опустился вновь, превращаясь в рычание, потом в ноющий хрип. Это был крайне дикий звук. Всю свою женатую жизнь Генри Нортроп провел в страхе перед женой, но по сравнению с существом из ящика, Вилма звучала как расхныкавшийся ребенок. У Генри было время подумать.
«Боже святый, может, это действительно тасманский дьявол? Это какой-то дьявол, в любом случае!»
Вилма начала кричать опять, но на сей раз мелодия была куда приятней, по крайней мере для ушей Генри Нортропа. Это был звук крайнего ужаса. Ее блузка сверкала в темноте под лестницей. Неясный маяк. Она рванулась наружу, и Генри оттолкнул ее обратно, призвав всю свою силу.
«Генри!» — взвыла она. «Генри!»
Она ринулась снова, теперь головой вперед, как атакующий бык. Генри поймал ее голову обеими руками, чувствуя, как тугая проволочная шапка ее локонов расплющивается под ладонями. Он толкнул, и затем через плечо Вилмы увидел нечто, что могло быть сверкающими золотом глазами маленькой совы. Глаза были бесконечно холодными и полными ненависти. Ноющий звук сделался громче, переходя в крещендо. И когда оно кинулось на Вилму, через ее тело пробежала вибрация, достаточная, чтобы отбросить его назад. Перед ним промелькнуло ее лицо, ее выпученные глаза, и затем она была утащена во тьму. Она закричала еще раз, только раз.
«Просто скажи этому звать тебя Билли», —
прошептал он. Генри Нортроп испустил долгий, дрожащий вздох.
«Это продолжалось какое-то время», — произнес он. «Прошло, может быть, минут 20, и рычание, и чавкающие звуки прекратились тоже. И оно начало свистеть. Совсем, как ты говорил, Декс, но какой-то счастливый чайник. Оно свистело минут 5, затем замолчало. Я посветил туда фонариком. Ящик был продвинут вперед немного. Там была свежая кровь. И сумочка Вилма. Из нее все высыпалось. Но оно забрало обе туфли. Забавно, правда?»
Декс не ответил. Комната купалась в солнечном свете. Снаружи пела птица.
«Я закончил уборку в лаборатории», продолжил Генри наконец. «Это заняло еще 40 минут. И я чуть было не упустил каплю крови на одной из ламп. Заметил ее, когда уже выходил. Но когда я закончил, там все блестело. Я вернулся к машине и поехал к английскому отделению. Становилось поздно, но я не чувствовал ни малейшей усталости. На самом деле, Декс, не думаю, чтобы я когда-либо в жизни соображал так ясно.
В подвале английского факультета был ящик. Это осенило меня в самом начале твоей истории. Один монстр ассоциировался с другим, я полагаю.